Наша сегодняшняя тема касается законов природы. Знаете, как тема называется?
Гуна благости.
Да, гуна благости. Я, когда начал готовиться, вот, я понял, что мы неправильно тему назвали. Нам надо было первое делать мероприятие, обзор по гунам, потому что прежде чем начать разбирать гуну благости, надо сначала понять, что это такое вообще гуны. То есть надо понять теорию хотя бы саму, философскую концепцию гуны. Но в любом случае мы попытаемся это сделать сегодня, как-то обсудить эту тему, касающуюся законов материальной природы, а именно законов деятельности гун материальной природы. И постараемся немножко, насколько нам позволит время, обсудить основные характеристики именно гуны благости. Тема сегодняшняя, она, с одной стороны, может показаться достаточно философской, то есть теоретической. Но с другой стороны, она весьма и весьма, эта тема весьма прикладная, очень практичная. То есть, с одной стороны, это философия, мы будем говорить о каких-то высоких материях, но с другой стороны, это все достаточно применимо в жизни. И знание о гунах материальной природы, это то знание, как раз, которое может нам помочь узнать, как в действительности устроен этот мир, потому что теорий много различных, версий много. Но есть версия, которая содержится в ведических писаниях, в ведах. И вот ведическая философия устройства мира, она в своей основе, своим базисом, вот база ведической философии об устройстве мира – это знание о гунах материальной природы. То есть туда, ну вот, в какую сферу ты не пойдешь, самую духовную – Бог, душа, взаимоотношения между Богом и живыми существами, или самую материальную – как кушать там, как детей зачинать, или там еще какие-то вещи, ну банальные материальные вещи, бытовые. Так или иначе, все связано с гунами материальной природы. Потому что, когда мы говорим законы природы, вот это часто можно слышать, законы природы, какие-то природные явления или силы природы. Стихии немножко это другое, стихии природы, но вот понимаете, да, это часто в обороте вот это вот употребление слов, законы природы. Так вот, познать, как действуют гуны, означает познать, как действует материальная природа. И если получить это знание, соответственно, как об этом говорится в писаниях, и мы будем сегодня обсуждать этот момент, что знание – это синоним счастья. Когда у человека есть знание, понимание вещей, понимание природы своей и этого мира, и как ему жить в этом мире, тогда человек обретает счастье. Поэтому мы будем говорить философию, разбирать философию гун материальной природы. Интересно будет узнать также о том, что вот эта концепция устройства мира, ведическая концепция, основанная на знании о трех гунах, она исключает концепцию добра и зла. То есть веды не оперируют терминологией добро и зло. Но там обсуждаются вещи, хорошее, плохое, есть такое. Но все равно, если мы вот смотрим технически, вот, как это устроено, то добра и зла не бывает. Есть три гуны материальной природы. Есть благость, страсть, невежество. И это силы одной и той же природы. Разные функции одной и той же энергии. Но вот это вот понимание вещей, понимание, как действуют гуны материальной природы, законы природы, исключает концепцию добра и зла. Это всего лишь анонс. То есть сейчас не стоит слишком сильно напрягаться для того, чтобы понять это. Это просто анонс. Это то, о чем мы будем говорить сегодня. И, конечно, и не только сегодня, кстати говоря, да. То есть тема обширная, ее невозможно обсудить за 15 минут, за 20. Это то, что достойно обсуждения такого глубокого, детального, чтобы знание стало практичным, его надо, так сказать, вот прочувствовать. И в процессе обильного обсуждения обычно происходит момент познания, вот этот вот, понимаете, да? И на чем будет основан семинар на ведических произведениях? А именно, кто-нибудь может сказать, какие существуют ведические произведения? Может быть, кто-то читал какие-то ведические произведения, литературу? Бхагавад-гита, хорошо, это центральное. Бхагавата-пурана, да. Или Шримад-Бхагавата, Махабхарата. Да, это так. Действительно. Бхагавад-гита, кстати говоря, является частью Махабхараты, но она выделяется особо, и она является, нет никаких сомнений, она является самым центральным произведением ведического знания. Бхагавата-пурана – это одна из пуран. Есть 18 основных пуран, и Шримад-Бхагаватам или Бхагавата-пурана – это одна из вот этих 18 основных пуран. Есть также так называемые Упа-пураны или дополнительные пураны. Знание о гунах содержится во всех пуранах абсолютно. То есть там, ну, я же говорю, сложно встретить писание, которое не затрагивает тему гун материальной природы. Вот. И в частности, поскольку Бхагавата Пурана, несомненно, является центральной среди всех Пуран, к ней имеется больше всего комментариев, и она достаточно известна тем, кто изучает или пытается изучать ведическую литературу. Поэтому источником вот этого знания, которое мы будем обсуждать, является Бхагавад-гита, Бхагавата-пурана. Это Упанишады. Упанишады – это тоже веды, как таковые. И Упанишады – это тот раздел вед, который разбирает, как правило, метафизику. Что означает метафизика? Это сверхфизические явления. И физику. Физика – это то, что мы осознаем чувствами. Метафизика – это то, что мы не способны осязать нашими чувствами. Так вот, Упанишады разбирают как физику, так и метафизику, но прежде всего метафизику – это предмет Упанишад. В Бхагавад-гите тоже затрагиваются темы физические и метафизические. И Брахма-сутра или Веданта-сутра еще называют так. Это еще одно ведическое произведение. Это, скажем так, сливки всех Упанишад, заключены в Веданта-сутре. Автор, который составил это все, Вьяса-дева, великий мудрец Риши по имени Вьяса. Ну и также будем затрагивать другие писания, такие как Брахма-самхита, может быть, Мани-самхиту, посмотрим. В общем, так или иначе, я не буду ничего придумывать, это я вам могу сказать точно. Я буду говорить то, что я сам прочитал, услышал от своих учителей, прочитал в этих произведениях. И, кстати говоря, очень важно отметить, что кроме этих произведений очень важно, что существует к ним комментарий. Да.
Потому что я когда покупаю книжки, мне все как-то что-то как будто бы не то. Вроде там бесноведы, читаешь, и типа какое-то либо очень просто размыто.
Да, мы можем обсудить
это. Литература такую нормальную уже, где автор уже конкретно купить?
Да, да, мы можем обсудить это. Да, ну так вот где-то в перерыве или после. Потому что мы как раз обсуждаем сейчас, у нас на повестке дня вопрос, чтобы каждый находится на своем уровне. И кому-то одно, кому-то другое, кому-то третье. Потому что веды очень обширные, понимаете, знания очень широкие. Вот. И кого-то интересует, опять же, там, как зубы правильно чистить, а кого-то интересует, как к Богу попасть. Вот. И, ну, а между чисткой зубов и попаданием к Богу существует еще множество различных тем. И все это описано в ведах. Ну и по правде говоря, на русском языке очень немного. Тем не менее, мы можем что-то посоветовать. Мы сейчас пытаемся сформулировать концепцию. Вот Анастасия у нас даже пообещала написать статью на этот счет, с чего начать изучение вед. Поэтому вопрос весьма актуальный на самом деле. Ну, я скажу так, если коротко, то для кого-то начать стоит со слушания все-таки, со слушания тех людей, которые изучают, а для кого-то можно приступить к изучению непосредственно самому. Если человек знает английский язык, это вообще еще больше открывает ему намного более широкие горизонты в изучении, нет никаких сомнений. Потому что на английском больше. Если человек знает санскрит, то в принципе у него горизонтов еще больше, даже не то что больше, а у него вообще много горизонтов. Но я скажу, что даже если человек знает санскрит, английский, украинский, русский, я не знаю какой, латынь, там, немецкий еще какой-нибудь, и французский, и китайский даже если знает. Ну, санскрит я назвал. Если он это все знает, это еще не означает, что он квалифицирован изучать веды. Потому что есть секрет, что этот процесс познания основан не на интеллекте, а на культивировании благих качеств характера. Процесс познания вед основан не, скажем так, не только на интеллекте, даже больше сказать. Интеллект не занимает первое место в процессе познания, изучения. Точно так же вот мы сейчас будем обсуждать вот эту тему. И у каждого своя сила интеллекта, понимаете? Разум, у каждого разум развит по-своему. У кого-то сильнее память, например. Память — это функция разума. У кого-то слабее. Но разум не является самым главным инструментом в процессе познания. Самым главным инструментом является наличие качеств. Главное из которых, как вы думаете, какое? Вот как вы думаете? А? Искренность, желание. Вот в процессе познания какое качество, как вы думаете, самое главное? Вера. Вера, да, это мы ее не исключаем. Важно верить в то, что мы познаем. И это об этом веды говорят. А? Желание прозвучало уже. Желание, да. Ну, по идее, желание есть, да. Желание есть. А вот какое качество нужно? Да, правильно. Вот об этом говорят в Писании. Что без смирения бесполезно. То есть, если нету смирения, тем более. Если нету веры, есть зависть по отношению к либо литературе, либо людей, которые представляют литературу, то, ну, лучше не заниматься, не тратить время впустую. Лучше не тратить время впустую. Поэтому говорится снова и снова в писаниях «Анасуя вэ», например. «Ты не завидуешь, поэтому я тебе расскажу». Или «Шрадхаван», что означает «наделенный шрадхой, верой». «Тут у тебя есть вера в мои слова, поэтому я тебе буду говорить». Поэтому качество слушателя или качество того, кто изучает, занимает главенствующую позицию в отношениях с разумом. Потому что человек может быть не настолько сильный интеллект, он может быть не гениален, понимаете. Но если у него есть смирение, он познает намного больше, чем великий гений, который заблудился в дебрях своего собственного ума. Бхагавадгита называет таких людей «майя пахрита гняна». Гняна, это слово зна, ну, это одна из версий. Знание, зна. Но вот это гня есть корень такой. Нету звука в русском языке. Его пишут как джна или гья иногда, но такого звука нету у нас в нашем, так сказать, лексиконе. Но это гня. И вот это гня означает знать или знание. Процесс познания основан на качествах. Хорошо. Вот такие вот произведения, вот такая вот тема. Мы проведем короткий обзор этой темы. Если у вас возникают вопросы по ходу дела, пожалуйста, задавайте. Если мы хотим перевести слово «гуна», то какое русское слово мы определим для этого?
Веревка.
Да, один из переводов — это веревка. Переводится, да. Ну, переводов много, я скажу сразу. Перевод не единственный.
Энергия.
Гуна — энергия. Хорошо, еще какие-то варианты есть? Состояние, да. Вот состояние тоже хорошее слово, потому что на английский переводит mode. Three modes. Знаете слово mode? Ну, это как сказать modus, но у нас такого нет в обиходе. Но на английском mode очень часто вот это вот в употреблении. Но, по правде говоря, как и с многими другими терминами из санскритской литературы, одним из которых является термин «гуна», перевести это слово на русский, на английский, на какой любой другой язык невозможно. Вот перевести невозможно. Для того, чтобы передать смысл, что это такое, вот эквивалента в русском языке нет. Ну, в английском тоже, в западных языках нет. В восточных тоже. Поэтому это тоже так, к слову, ремарочка. Тот, кто хочет серьезно изучать эти вещи, кто хочет серьезно изучать веды, тот должен понять, что не избежать, невозможно будет избежать вот определения или познания всей вот этой санскритской терминологии. Да, да, это правильное замечание. Правильное замечание. Что важно не только терминология, важна культура. Потому что одними терминами как бы не обойдешься. Поэтому оно все связано и повязано. Но культура, опять же, в основе культуры лежит уважение и смирение. Вот это лежит в основе культуры. Поэтому если есть вот это одно качество, из него будет уже легче извлекать все остальное в культурном аспекте. Однако, если мы имеем серьезно настроенное изучение ведической литературы, даже в переводе, то следует набраться терпения, это процесс будет растянут во времени, и пытаться познавать вот эту всю терминологию. В том числе слово «йога». То есть можно, конечно, предположить, или можно даже быть кому-то уверенным в том, что он знает, что такое йога, но йога, вы знаете, что такое йога. То есть это йога, это такое слово тоже, ему нету перевода, вот невозможно его взять и перевести. А? Да. Ну, каждый по-своему понимает. Йога. И вы видите, мы используем слово йога санскритское. Все равно мы, вот, то есть оно в какой-то момент, оно же не было известно здесь, в западном мире. Это буквально вот каких-то пару столетий там, как йога стала известна. Даже не пару, по сути дела. Одно столетие. Чуть больше. Это когда стало проникать вот это понятие йога, там реинкарнация и так далее. Так вот, гуны. Нету определения, нету перевода, нету определения слова гуны на западные языки. Поэтому мы в процессе. Мы изучаем и определяем, стараемся для себя как бы познать, что это такое. Я скажу, что Бхагавад-гита, являясь центральным произведением ведической литературы, содержит в себе 14 главу. И 14 глава называется «Тригуны материальной природы». Не только в 14 главе, а есть, ну не знаю, в процессе тут подключилось, вроде бы. Не, есть, есть. Значит, 14 глава Бхагавад-гиты называется «Гуны материальной природы». У кого есть эта книга, вот просто попробуйте почитать. Снова и снова почитать, поразбираться, вот как-то помедитировать, поразмышлять, я имею в виду, над смыслом того, что там написано. И вот эта 14 глава начинается с первого текста, он звучит таким образом на санскрите. Парам буя правакшьями джнананам джнанам уттамам. Як джатва мунайо сарве парам сидхим митагатага. Что означает парам буя, я тебе снова, правакшьями, это глагол, я тебе снова рассказываю. Парам. Пара означает сверх. Знаете, как у нас говорят? Пара нормально. Сверх. То есть что-то сверхъестественное. Так вот, пара часто указывает, например, трансцендентное, да, духовное. То, что запредельно чувством. Или очень возвышенное, очень важное, божественное. Вот это слово пара. Парам буя правакшьями джнананам джнанам уттамам. Джнана означает знание, как мы уже говорили, джняна. Джнананам джнанам уттамам. Из всего знания это совершенное знание, говорится в Бхагавад-гите. Совершенное знание о гунах. И постигнув опять этот корень гня, гнятва. Як гнятва мунаю сарве парам сидхим. И слово парам снова. Сидхим и толгатага. Люди, которые постигают, даже не люди, а муная, означает муни, мудрецы. Мудрецы, которые обретают это знание, они достигают высшего совершенства. Парам сидхим. Сидхи означает высшее совершенство. Парам сидхим. Иными словами, Бхагавад-гита, 14 глава, первый текст, весьма существенную позицию определяет знанию о гунах материальной природы. Хотя в каком-то смысле по отношению к другим темам той же самой Бхагавад-гиты, например, или Пуран, это не такая уж и возвышенная тема. Это тема материальная по своей природе, потому что это тема об устройстве материального мира. Это тема техническая. Потому что если вы открываете шастры, писания, там могут быть темы, которые описывают личность Бога, его форму, где он живет, как он выглядит, какие у него качества характера, например. Что-то запредельное вообще. То есть это считается самыми возвышенными темами. Именно то, что связано с духом. Ну, имеется в виду с духовной жизнью, с духовными планетами. По сравнению с, или, например, любовь к Богу, о чем уже тоже обсуждалось в Бхагавад-гите, там 9 глава, в частности, называется Бхакти-йога, йога преданности. То есть Бхакти-йога считается очевидно, ну то есть это заключение всех писаний, совершенством йоги. Само по себе слово йога означает бхакти, преданность. То есть йога означает связь с Богом. И сказать после уже 9 главы, там 10 Бхагавад-гиты, сказать о том, что в 14 главе сказать о том, что это парам гьяна, что это вообще превосходнейшее знание, которое оно даже превосходит предыдущие в каком-то смысле. Звучит слегка противоречиво. Но идея в следующем, что пока человек не выучил, что такое 1 плюс 1, ему нет смысла лезть в синусы и косинусы. Пока человек не разобрался, как действуют гуны материальной природы, ему будет сложно говорить о каких-то высоких материях, понимаете? Если он будет жить дальше в невежестве. Потому что невежественная жизнь или жизнь в этом режиме под влиянием гуны невежества, она лишает человека всякого знания, все переворачивает вверх дном, вверх тормашкой. Поэтому, когда говорится о том, что это гьянанам, гьянам, уттамам, самое совершенное знание, имеется в виду, что это базовое знание, фундаментальное знание. Есть в связи с этим какие-то вопросы? Говорится в Бхагавадгите также, в 14.5, что природа действует через гуны. То есть мы говорим, или себе представляем как-то, природа. Вот природа создала. Природа такая. Создание природы. Закон природы. Вот мы себе оперируем этими терминами. Но что же это такое природа? Что это такое вообще? Вот это откуда она произошла, эта природа? И вот что это означает, этот закон? Природа на санскрите называется пракрити. Это самое распространенное название. Пракрити. Материальная природа. И пракрити, материальная природа, действует, или можно даже сказать, состоит из гун материальной природы. В этом смысле мы можем перевести, ну не то чтобы перевести, а определить для себя понимание, что такое гуна, это сила природы определенная. Потому что наше физическое тело действует по определенным законам. Вот, например, закон тяготения. Мы сидим, никто не взлетел, не левитирует. Но кто-то, кстати, левитирует. Может быть, не в этом, не в этой пещере, но в другой пещере где-то кто-то левитирует. Еда в желудке переваривается тоже по определенным законам природы. Пища. Вы согласны? Что это как определенный закон. И эвакуируется она из желудка тоже по определенным законам. То есть человек здоров в силу деятельности определенных законов. Он болеет тоже из-за того, что действуют законы природы. Что-то происходит с телом. Человек рождается, растет. А как это все? Мы кушаем, мы же об этом не задумываемся. Кушаем различную пищу, там, молоко материнское, в грудном возрасте, потом переходим на вегетарианскую диету.
Твердые сорта.
А?
Твердые сорта.
Но как-то это все преобразовывается, из вот такого вот вырастает, и потом превращается в вот такое, а потом умирает. Тоже умирает. И сколько величайшая цивилизация, величайший прогресс науки и техники, который достиг так много всего, запустил ракеты в космос, придумал интернет, мобильные телефоны, интернет-трансляции, в том числе телевидение. И вот такое вот все, ну вот такое вот такие прогрессивные. Но люди как болели, так они и болеют. Как люди старели, так они и стареют. И самое главное, как они умирали, так они и умирают. Все. Вот есть закон, и вот эта гордость, ученая гордость человеческая, никогда этот закон не взломает. Это заключение шастры. Никогда не произойдет такого. Не наступит бессмертие. Никогда. Люди никогда не победят болезни. И люди никогда не победят старость. Потому что это характеристика материальной природы. Это характеристика в том числе гун материальной природы. То мы будем говорить, у этих гун есть определенные свойства. Создавать, поддерживать и разрушать. Это саттва раджас тама ити ниргуна ся гуна страйга стити сарга ниродга. Стити сарга и ниродга. Это означает создание, точнее поддержание даже, оно идет в таком порядке, перечисляется там. Стхити, сарга, творение и разрушение. Это функции гун материальной природы, это функции материальной природы как таковой. В этом отличие природы материальной от природы духовной. Потому что в духовном мире или в духовном бытии там нету начала и нету конца. Есть вечность. Соответственно, нету страданий, нету болезней, нету старости, нету смерти, нету рождения. Поэтому, вот это, знаете, весь этот прогресс цивилизации, Боже, это такая все выдумка. Это просто, так, просто вот, понимаете, ну, детский сад, весь этот прогресс цивилизации. Искусственное наращивание потребностей человеку, который вот, людей оторвали от природы, понимаете. Ну, вот все, что сделала эта индустриализация, так называемая, понимаете эту терминологию, да? Индустриализация, потом урбанизация, глобализация, деградация, вот такое вот слово, если честно. Деградация, это называется, с точки зрения писания, это называется деградация, все. Людей уводят от простой жизни с возвышенным мышлением. Запустили ракеты в космос, все, посмотрели космос, якобы там никого нету. Хотя где тот космос заканчивается, они даже не знают. Они даже не знают, где он заканчивается. Глупости. Поэтому мы не можем избежать любовной критики в адрес так называемых ученых. Почему? Да потому что такова традиция. Так поступали учителя. Учителя всегда критиковали вот это вот обман. Обман, который создают те же самые гуны. Те же самые гуны материальной природы. Итак, Бхагавадгита 14.5. О том, что природа действует через гуны. И именно вот это употребляется интересное слово. Бадха. Это... не слово, это корень. Потому что все санскритские слова, они из корней происходят. Корни. Как деревья вырастают. Так и есть корни определенные, глагольные корни. Это буквально означает делать рабом, связывать. Поэтому, когда даются характеристики гун материальной природы, говорится, употребляется слово бад. Что означает гуны порабощают. И это еще одна функция. То есть вот мы для себя формируем понимание, что такое гуны материальной природы. То есть что они делают? Они порабощают духовные живые существа. То есть, потому что Писания говорят о том, что каждый из нас является вечной духовной частичкой Бога. Каждый из нас является частичкой Бога. И... душа имеет тоже свои характеристики. Они описаны. Они описаны в ведической литературе, в Упанишадах, в Пуранах, в Бхагавадгите, опять же, во второй главе в особенности, там разбирается вопрос кратко, говорится о том, что такое душа. Так вот, веды говорят о том, что вот этот мир, который создан гунами материальной природы, в конечном итоге он... не является абсолютной реальностью. То есть он, с одной стороны, он реален, потому что вот, ну вот все как-то реально. А с другой стороны, он нереален. Почему? Потому что у него есть начало и есть конец. А есть такой текст в Бхагавадгите, там говорится, «На сато видяте бхаву, на бхаву видяте сатага». Что то, что временно, оно нереально в конечном итоге. Вот такая философия. То, что временно, нельзя к этому слишком серьезно относиться. А то, что вечно, вот это настоящая реальность. Так вот, сатва, вот сатва, кстати говоря, да, это название гуны благости. Саттва. Гуна страсти как называется, знаете?
Раджо.
Раджо, да, раджа гуна. Саттва гуна, раджа гуна. И тамас, это невежество. Вот эта тьма. Тьма. Тама. Тьма. Тама гуна. Гуна невежица. Поэтому в тексте говорится, саттвам раджа стама ити гуна пракрити самбхава. Пракрити гуна самбхава. Нибаднанти Махабхадеге Дегинам Авьяям, что вот эти гуны материальной природы, сатва, раджас и тама, три гуны материальной природы, пракрити, они нибаднанти, бад, они связывают живое существо. Говорится так, деге дегинам, они связывают, потому что есть разница между телом и тем, кто живет в теле. Деха означает тело. Так вот, есть разница между телом и самим живым существом, которое живет в этом теле. Тело создается гунами материальной природы. Поэтому тело не является в полном смысле нашим. Ну, понимаете, о чем я говорю? То есть это не наше. То есть, понятное дело, человек считает себя телом.
А чье?
А?
Чье?
Оно, как минимум, оно создается материальной природой. Оно создается гунами. Материальная природа означает гуны. То есть через гуны происходит...
Чье оно, если не наше?
Как минимум, оно создается материальной природой. Материальная природа, откуда... происходит материальная природа. В конечном итоге, я процитирую еще несколько текстов на этот счет, что в конечном итоге все происходит из Верховной Личности Бога. То есть в том числе и материальная природа, и духовная природа. Много всего из него происходит. И каждый из нас тоже из него происходит. Но, то есть, иными словами, он является причиной всего. И он является причиной материальной пракрити. Об этом говорится снова и снова. А?
Ему принадлежат тела.
В конечном итоге, да. В конечном итоге. Ну, это, понимаете, косвенно. Все равно, что вы работаете на предприятии. Вы сидите в кабинете и пользуетесь компьютером там. То есть вы им пользуетесь. Это ваш кабинет, ваш компьютер. Но это все принадлежит боссу. Это простая материальная аналогия, но идея в этом. Что вы пользуетесь. Точно так же телом мы пользуемся. Ну хорошо. Его...
На нормальных условиях аренды.
Да, на условиях аренды. Даже есть в писаниях есть такие выражения, например, которые дают затравку для ума. Говорится, ну как минимум хорошо. Если не материальной природе, то отец дает семя. То есть это ж, мы ж каждый из нас произошел из семени отца. Правильно? Поэтому давайте разберемся, кому тело принадлежит. Уже не мне. Уже не мне оно принадлежит. Но если более глобально смотреть на вещи, то, как говорится в Бхагавад-гите, агам биджа прада питага. Это означает, что Бог является отцом, который дает все семена в итоге. Так вот, в ключе сегодняшней темы о гунах материальной природы мы должны понимать, что вот это тело, наше тело, оно принадлежит материальной энергии. Крути не крути, но оно принадлежит материальной энергии. Мы им пользуемся, да, мы поднимаем руку, опускаем, моргаем. Тоже это все взято в рамки определенных законов. И нас тело связывает таким образом, понимаете? Когда мы попадаем в тело, мы связываемся. Вот это называется нибаднантимагабхадегидегинамавьяям. Что таким образом материальная природа связывает вечное авьяя. Означает вечное живое существо. Есть какие-то вопросы на этот счет?
Что такое пракрити,
вы сказали? А?
Пракрити что?
Пракрити это природа, материальная природа.
А вы верите в эффект самадхи, когда самоконсервация происходит? Это тибетские монахи делают пещеры. То есть они самоконсервируются, там на обстоле.
Да, йога дает такие возможности.
То есть можно остановить?
Не, ненадолго, все равно. Все равно придется оставить тело. Веды говорят о том, что йоги могут жить тысячи лет. Тысячи.
Да.
Но не бесконечно. Все равно будет конец. Потому что эта Вселенная, она имеет начало, она имеет конец. 311 триллионов лет живет Вселенная. С периодическими разрушениями. То есть за эти 311 триллионов лет происходит много именно да, начало-конец. То есть это все такая большая тема, что из себя представляет вселенная, высшие миры, низшие, средние миры. И вот процессы разрушения происходят регулярно, точно так же, как и в нашей жизни. Мы каждый день живем, и каждую ночь мы умираем. И на следующий день мы опять оживаем, понимаете? Но каждую ночь у нас происходит разрушение. В бессознательное состояние мы впадаем. То же самое происходит в рамках глобальных, вселенских, вселенского масштаба. Циклично. Но вот эта вселенная, она имеет свой период существования. И даже те, кто живут на высшей планете этой вселенной, которая называется Брахма-лока или Сатья-лока, она же. Живые существа там могут жить вот весь этот цикл Вселенной вместе с Брахмой. Это управляющее божество, мы еще будем про него вспоминать. Брахма. Так вот, они живут до конца, до разрушения, до момента разрушения Вселенной. Но все равно приходит конец. 311 триллионов лет, да мы даже вообще не осознаем, что это такое. Что это за цифра такая. Солнечных лет, если взять. Хотя для Брахмы, говорится, это 100 лет. Для Брахмы это все, это 100 лет. Поэтому такие вещи, они для йогов недоступны. Вот эти вот моменты погружения, он не умеет останавливать сердце, там, вот это все мистика вот такая. Но эта мистика, она тоже материальная. Она, это не является квалификацией духовности. Об этом веды говорят. Что это... Это достижимо с помощью определенной практики, но даже не обязательно духовной. Эта практика основана на аскезе, очень суровое отречение от материальных каких-то наслаждений. Это недоступно человеку, живущему в семье, с детьми, как бы он такое не сможет сделать. Вот. Это должна быть очень аскетичная жизнь. Вот. Но с помощью... определенной практики йоги можно достичь этих сиддхи, они называются, совершенства, мистические совершенства. И интересно, как аргумент в пользу того, что эти вещи в конечном итоге не являются духовными, аргумент приводится такое, что веды содержат Махабхарата, Пураны, множество примеров, очень много примеров, где демонические люди совершали суровую аскезу и обретали очень серьезные сиддхи, вот эти вот совершенства мистические, то есть очень силу огромную получали, демонические люди. То есть это не является квалификацией, понимаете, да? Хотя это реальность, нет никаких сомнений, что это реальность. До сих пор в Индии такого валом. Итак, материальная природа действует, связывает живое существо. Важно понять, гуны связывают. Мы говорим о том, что гуны причины всего в этом мире. Всего. Это еще одна функция гун. Они все проникающие, и они являются причиной всего того, что происходит в этом мире. Нет ни единого процесса, ни грубого, ни тонкого. Что означает грубое и тонкое? Грубое означает телесное, физическое. Тонкое означает психическое, ментальное, чувственное. То, что неосязаемо чувством. Имеется в виду тонкие чувства, ум прежде всего, вот психика человека. Так вот, ни грубые, ни тонкие процессы, они не происходят вне гун. То есть все процессы в нашем уме, вот мысли все там, кто-то сидит, думает, ну нормально рассказывает, кто-то думает, вот это, короче, парень вообще что-то покушал сегодня не то, такое, принял какую-то таблетку, и это вот, понимаете, все это все порождено гунами материальной природы. Когда есть понимание этих вещей, значительно легче жить. Это понимание происходит не сразу, требуется определенная практика. Но значительно легче преодолевать препятствия в жизни, когда есть понимание, что действует гуны. Что мысли о ненависти к кому-то навязаны мне гунами материальной природы. Я живое существо, которое отождествляет себя с этими мыслями, с этим телом. Понимаете, да, идею? Поэтому гуны – причина всего. Материальная природа – это причина гун, соответственно. А Бог является причиной материальной природы. Вот такая лесенка, она разбирается в Писаниях. И интересный такой вот момент. Что является причиной Бога? Как вы думаете? Да, у него нету причин. Он описан снова и снова вот этими словами. Ади, знаете, ади, один, мы говорим, ади. Ади означает начало или причина. Причина. Говорится так. Анади. Когда говорится о Боге, говорится анади. Нет начала. Без причины. У него нету причин. Нет ничего, чтобы стало причиной ему. Он ади. Он причина всего. Анади радир говинда есть такой текст. Сарва карана каранам. Сарва карана каранам означает причина всех причин. Но Господь может действовать косвенно, не прямо. Прямо Он действует в духовном мире и со святыми людьми в этом мире. Но в мире материальном, то есть в этом мире, Бог действует через гуны материальной природы. Поэтому часто неверующие люди, так сказать, неверующие, ну, то есть атеистически настроены, они говорят, где ваш Бог, когда такое происходит? И показывают ужасы там, ужасы этого мира. Где он? Но вот интересно, когда изучать, как это все описано, это, знаете, невероятно глубокая тема вообще. Вот это как оно в Пуранах все объясняется, в частности, эта тема очень интересная тема, объясняется в первой главе седьмой песни Шримад-Бхагаватам. Первая глава седьмой песни, да. Тема называется «Непредвзятость Бога». Непредвзятость. То есть он ко всем относится одинаково. И вот как раз в этом мире он не проявлен напрямую. Его нельзя взять и увидеть. Он проявлен только через материальную природу, через гуны. Это можно сравнить с компьютерной программой. То есть каждой компьютерной программы существует свой автор. Кто-то написал ее. Вы понимаете, да? Например, игра какая-то там. Какие-то цивилизации, войнушки, я не знаю, спорт, все что угодно. Ну, этой программы есть автор. Автор ее создал. Означает, он создал законы, он законодатель. Он законодатель. И он не вникает вообще. Он создал закон, и этот закон действует определенным образом. Если живое существо ведет себя вот так вот, оно получает такие-то плоды. А если живое существо ведет себя вот так вот, то оно получает такие-то и такие-то плоды. Это закон, понимаете, да? То есть съел холодного, например, зимой, мороженого на морозе, заболел. Это закон природы. Но у этого закона есть законодатель. Так вот, материальный мир, вот он одновременно, можно сказать, что Бог здесь есть, и с другой стороны его здесь и нет. Вот одновременно. Он здесь есть в том, что он создал это все. Он пронизывает, говорится так, его сознание охватывает, всегда охватывает материальное, сверхсознание. Оно распространяется на сарва-кшетра-гья, на все живые существа. Но в то же время он вне всего этого. Он вне всего этого. Этот мир живет по своим законам, которые он создал. Поэтому вот этой концепцией аргументируется в противовес атеистически настроенным людям, что где этот Бог, посмотрите, ужасы. Люди не понимают, что эти ужасы созданы ими самими. То есть они пренебрегают законом, поэтому они попадают в ужасное положение. Все нам приходит, знаете, ну не бывает так вот, чтобы случайно что-то. Они придумают другую теорию. Какую другую теорию? Что все произошло случайно. Не произошло, ну то есть, ну понимаете или нет? Случайно все произошло. Вообще все случайно.
Какого-то взрыва.
Взрыва, да. Но подождите. Ну как же, ну покажите хотя бы одно явление, что происходит здесь случайно, само по себе, проявляется, у которого нет причины. Покажите хоть одно явление. Это бесполезная теория, бестолковая, я так сказал, бестолковая теория, случайность. У тебя был отец, у тебя есть мать там, например. Ты никак, ты не случайно появился, тебя зачали, родили, воспитали. Как ты говоришь о том, что все случайно произошло? Нет, то же я, а то Вселенная. А борщ, борщ, он случайно происходит? Борщ. Вегетарианский. В результате взрыва овощей. Да, или библиотека стоит, там миллион книг в библиотеке. Знаете, это все равно, что взорвался там алфавит, взорвался и появилась библиотека. Ну, это теория бесполезная. И она миллионными тиражами люди. Это сейчас время такое, называется век Кали. Доминирует невежество и страсть, доминирует в сознании людей и общества. Есть какие-то вопросы на этот счет? Прозрачно звучит или нет? Да-да, господин.
Что мы есть причина того, что создаются определенные события. То есть своими мыслями и поступками, правильно?
Да.
А скажите, ну, ваше мнение. Сейчас. То есть получается, если мы этими гунами руководит Бог, допустим, да, но они руководят нами, получается, все события в мире, которые происходят, они не случайны, они взаимосвязаны. Получается, все контакты, все, что происходит, это происходит по какой-то, ну, определенной цепочке, правильно? И у каждого человека уже есть судьба. И человек не есть самообладателем судьбы, он просто наблюдатель. Он формирует ее, но ему кажется, что он обладает.
Да. Это хороший вопрос, спасибо. Он обсуждается, в Веданта-сутре в частности. И мы будем об этом еще говорить. То есть, является ли человек сакшина, то есть это означает наблюдатель. Является ли он сакши? Или он все-таки деятель?
Да.
Если забегая вперед, я скажу. Причиной всему гуны материальной природы. Но это не единственная причина в нашей жизни. Конкретно каждого из нас. Это не единственная причина. В Бхагавад-гите говорится, что на каждый поступок есть 5 причин. Панча. 5 причин. И душа из этих 5, одна из причин, понимаете? Это если коротко. Но мы сейчас будем говорить дальше об этом.
И... Можно? Да. На поступок 5 причин?
Да, на каждый поступок в этом мире 5 причин.
А душа одна из?
И одной из этих 5 является душа. То есть мы не... Это не...
Это не вообще никому понятно.
Смотрите, потому что есть теория фатализма. Все прописано, все расписано.
Говорим о поступке.
Да, душа, вот смотрите, да. Что даже наши поступки, вот это то, что я действую, это все, ну, это все уже было, ну не то, что было, а уже прописано какой-то программой, что вот так я поднимаю. То есть я тут вообще никакой роли не играю. То есть нету моей сознательной воли поднять эту руку. Это одна теория фатализма называется, все прописано, понимаете? То есть что душа вообще не действует. Вообще не
действует. Душа все-таки выбор делает.
Да.
То, что вы подняли руку, не вы выбираете. Это не вы поднимали руку.
Вот в том-то и дело. Это говорит теория фатализма. Говорит об этом. Однако, как об этом объясняется, но фатализм означает также судьба. То есть вот, что судьба, она прописана на 100%, ее никак не поменяешь вообще. То есть ничего, все, ну знаете, что такое фатализм? Ничего не поменять. Вот уже будет, как будет.
Безысходность.
Безысходность такая,
ничего
да.
Ничего не изменить.
И обычно за этой теорией фатализма лежит теория имперсонализма. Что нету никаких личностей в конечном итоге. Что мы не являемся личностями, и мы никак не влияем на процессы. Что оно все происходит просто. Вот, мы не индивидуальны. Что мы вот какой-то... Все вот мы общее, мы общий браман, так сказать. Но мы не разделяем такую концепцию. Мы не разделяем концепцию фатализма. Мы разделяем концепцию, что душа делает выбор, как ей поступать, живя в этой материальной природе. Она выбирает, жить ей в невежестве, в страсти или в благости. или, может быть, вообще вырваться из этого мира. Это выбор души. Иначе зачем тогда Писание? Веданта Сутра и комментаторы, в частности, Веданта Сутра, когда разбирается этот вопрос, деятельна душа или не деятельна, вот они задают этот вопрос, зачем существует Писание? Зачем? Зачем придумано Священное Писание? Как им следовать тогда? Кто делает выбор, следовать, не следовать? Кто их познает вообще? Кто является субъектом познания? Понимаете? Познающим. Да.
Но не в каждом же человеке настолько осознанная душа, которая делает выбор. Есть же люди, которые не осознают себя как душу и определяют свою жизнь, что они там, например, атеисты, фаталисты и там еще.
Да. Но это их выбор. Это их выбор, это их желание наслаждаться таким образом. Поэтому они попадают под влияние гуны невежества. И невежество сбивает с толку.
Просто возвращаясь к вопросу...
Да, я тоже обращаюсь.
Который был изначально, что, насколько все, если мы там наблюдатели или деятели, то есть мы же делаем выбор наблюдать или действовать?
Не, мы действуем, мы всегда действуем. Это характеристика души.
Сделать выбор, ничего не выбирать, это тоже выбор.
Мы не можем ничего не выбрать.
Ничего не делать.
Мы не можем ничего не выбрать.
Но опять же, это мы думаем, что мы выбрали, да? Но за нас уже прописано.
Нет, мы выбираем.
Но не мы выбираем.
Мы выбираем просто в рамках закона. У нас нет абсолютной свободы. Абсолютная свобода – это как раз прерогатива Верховной
Лиги. Например, выбор сделан, а мы просто его делаем, думаем, что мы делаем, мы типа как-то...
Нет.
Вы поняли.
Я понял, но нет. Смотрите, дорогие друзья, послушайте вот этот момент, что у нас нет абсолютной свободы. Мы не можем выбрать, что хочу. Мы поставлены в рамки. В те рамки, которые созданы Богом в конечном итоге. Мы ограничены. То есть наша свобода ограничена, его свобода абсолютна. Поэтому его называют абсолютная истина. Видите, как мы прогрессируем в этом торговом центре. Уже поменяли, я просто сейчас слушаю, думаю, неужели это такое, это вообще, знаете, меня это, это как, понимаете, то есть мы, кто знал, что мы придем в этот торговый центр, сядем в этой пещере, и тут будет песнопение православное играть. В торговом центре, друзья, вы когда-нибудь до этого слышали в торговых центрах песнопение православное?
Сегодня же Василя.
То есть, понимаете, мы не просто так сюда приходим, как оказывается.
Колядки сегодня.
Не, что-то вибрации слышишь, что-то там где-то, что-то есть.
Кто-то слышит песнопение, кто-то слышит колядки, а тем не менее играет там вообще, что-то играет Бог.
Колядки, это ж третья калька с... ведических текстов, это же просто трансформировалось.
Вот кто-то воспринимает их как колядки, а кто-то воспринимает
уровень сознания.
Это то, что говорили, у каждого
свое восприятие. Так вот, мы поставлены в рамки, но мы выбираем в этих рамках. Опять же, если мы приводим аналогию, например, с компьютерной игрой, то мы в рамках этой компьютерной игры делаем свой выбор. Но мы делаем свой выбор в рамках программы. Мы не можем преодолеть этих законов, которые установил программист.
Если опять-таки проводить аналогию с компьютерной игрой, и допустим, герой игры может выйти вообще из игры?
Может. Ему надо для этого познакомиться с программистом. По-другому никак. Ему надо договориться с создателем программы.
Если проводить аналогию с компьютерной игрой, то каким-то таким образом можно рассматривать модель?
Да. Вот где-то так оно действует. Еще знаменитый фильм «Матрица», который в 90-х годах вышел. Да, вот еще раньше, но я его смотрел, ну, как бы вообще не помню, да. Но вот «Матрицу» я успел посмотреть. И так вот идея, одна из версий, кстати, гласит, что они взяли это все как раз. Я не знаю, насколько это правда, неправда, не знаю. Но что сценаристы, режиссеры взяли саму идею из концепции «Вет», с кем-то там пообщались. Но это, так сказать, не принимайте за чистую монету, я не знаю, откуда идут эти слухи. Так вот, там простая, то есть простая, но очень такая интересная, она, ну, как-то вот создателям фильма удалось как-то вот, я помню свои ощущения, когда этот товарищ Нео, его вырвали из этой матрицы, и потом он уже... с осознанием того момента, что все это матрица, как они говорят, что все это иллюзия, он возвращается туда снова. И вот это очень хорошо передается на зрителя, его ощущения. Он там говорит, о, в этом ресторане я кушал, а здесь то. То есть у него играют очень интересные вот, впечатления происходят. Поэтому то же самое вот здесь. Вот оно, мы живем как бы в рамках вот этих вот законов, но мы живем. И здесь делаем выбор свой, так или иначе. Я уже, раз уж мы затронули эту тему, я скажу о пяти причинах. Я процитирую Веданта Сутра, там сутра означает очень краткие афоризмы. Гнёта эва. Это означает, то есть вот такой вот краткий афоризм. Как это можно понимать вообще без комментария? Никак. То есть обязательно нужен комментарий. И вот комментаторы разъясняют, комментаторы Веданта Сутры, Баладева Видьябушина, в частности, есть такой мудрец. Гнёта эва, гня, опять этот вот знание. То есть душа, она познает бытие. То есть у нее есть вот это свойство. Иными словами, она деятельна. И приводится еще из Веданта Сутры 2.3.31. Карта. Шастрартхаваттват. То есть, что душа действует, поскольку она делает заключение о смысле шастры, о смысле вед. То есть, душа понимает ведические писания. И это указывает на то, что она действует. И также приводится, есть такая прашна Упанишат 4.9. Эшахи драшта спрашта шрота расаита и так далее. Это означает... Душа деятельна, она видит, прикасается, слышит, ощущает вкус, запах, думает, размышляет, действует и познает. Вот эти все характеристики деятельности души. То есть в конечном итоге с нас не снимается, ну понимаете, полная ответственность. Делай, что хочу, все равно все фатально. Вот эта теория фатализма, она обычно ведет к бездеятельности. И то есть человек думает, так а что, все равно все предрешено, буду наслаждаться. Выжимать из этого тела все, что можно. Но это как бы очередная материальная концепция бытия. В Бхагавад-гите, 18 главе, в 44 тексте, там говорится о пяти причинах. Панчама означает пять причин. Адхиштанам тадхакарта каранам ча притхаквидхам вивидашча притхакчешта дайвам чайватра панчама. Что означает? Тело – это причина деятельности, само тело, адхиштана. Карта – душа, деятель. Потом карана – это комментаторы объясняют, это чувство. Чешта – усилие. И дайва – означает Бог. Пятая причина. И вот как раз… Правильное понимание устройства мира таково, что Господь есть, Он создал этот мир. Да, Он создал этот мир. Он создал законы. И Его сознание каким-то чудесным, непостижимым образом охватывает все это. Но этот мир в то же время действует по своим законам. И вот эти законы мира, ну, они выше нас, понимаете? Они нас порабощают. Хотя интересный момент, это тоже обсуждается в Писании, что душа по своей природе, она, это в Бхагавад-гите сказано, сейчас там говорится таким образом, пракрити видхиме парам, То есть джива бхута махабхаго. Джива или живое существо? Джива. Живое существо. Оно выше в конечном итоге материальной энергии. Живое существо в конечном итоге выше. Однако, когда живое существо хочет почувствовать вот эту свою независимость, оно попадает под власть материальной энергии, и материальная энергия сковывает душу. И душа вынуждена находиться в рамках этой программы, если ее можно так назвать, в рамках гун материальной природы. Закипает уже потихонечку. Вот, это что касается пяти причин. Ну, мы пойдем дальше. Да, а дальше мы пойдем следующим образом. Природа действует через гуны, связывает душу. Это мы обсудили. О том, что у Бога нет причины, и Бог не подвластен гунам. Поэтому его называют ниргуна. Это, собственно говоря, тоже, я не знаю, кому-то, может быть, это будет интересно. Но я скажу. Кому-то, может быть, это будет интересно. Потому что последователи вед делятся на две категории. Персоналисты и имперсоналисты. Первые признают, что Бог – это личность, вечная личность. И каждый из нас тоже личность. Маленькая, но личность. И тоже вечная. А имперсоналисты говорят, что в конечном итоге все безлично. Что есть безличное состояние безличного брамана, так называемого. То есть, вот, что в конечном итоге нужно прийти к этому вот состоянию, ну, как бы полной потери, отождествления себя со всем бытием. Вот, что все бытием, что все едино, все едино. Понимаете, это называется имперсональная концепция. Но вот имперсоналисты как раз не могут дать ответ на простой вопрос. Они говорят так, что каждый есть Бог, все Бог. Вот каждая душа – это Бог. Просто Бог запутался, просто он находится под влиянием вот этой материальной природы, гун. Да, вот когда он выходит из-под влияния гун, то он осознает, что я Бог. И это касается каждого, они говорят. Это, я вам скажу по правде, это доминирующая философия в Индии. Доминирующая. То есть там очень много имперсонализма. Очень. Я был в Индии, мне приходилось с ними сталкиваться, общаться. И они на тебя смотрят со страданием. Когда ты ему говоришь, что как это так? У нас там были целые дискуссии в поездах, это обычно происходит, или в залах ожидания. Но они не могут понять, как же этот Бог, который выше материи, как он мог поработиться собственной вот этой энергией? Ну как это произошло? Они не могут дать ответ на этот вопрос. Так вот, а персональная философия, философия персонализма говорит о том, что как раз нет, Бог никогда не порабощается гунами. Никогда Бог не порабощается гунами. Живые существа порабощаются, когда они делают выбор не в пользу служения, а в пользу наслаждения. Не в пользу бескорыстия, а в пользу корысти. Тогда живые существа порабощаются. Если же живое существо делает выбор в пользу бескорыстия и служения Богу в конечном итоге, то все это значит вечное бытие в царстве Бога. Но имперсоналисты отрицают. То есть это вечное, то есть это вечно.
А вы кто?
Я персоналист. Я не имперсоналист.
То есть получается, по вашей теории мы не Бог.
Это не моя теория, я просто следую за своими учителями. Мои учителя другую философию пропагандируют. И, скажем так, по-другому видят вед. И тот, и другой основываются на ведах. Интересно. И те, и другие основываются на ведах. Это большая тема. А
все в итоге придумал Бог.
и тех, и других.
Ну да, да, да. Ну просто даже бытие Бога описывается, оно также, есть такой текст, Брахмати, Параматмати, Бхагаван ити шабьете. Так вот, разрешение, вот и парадокс заключается в том, что Бог, Он одновременно и личность, и безличность. Он не ограничен рамками логики нашей. Он может быть повсюду и при этом оставаться личностью. Иначе тогда его нельзя назвать Богом, если он чего-то не может. Он может все, что угодно. Вот кто такой Бог. Бог — это тот, кто может все, что угодно. А если я сижу в заперти своего тела и иногда хочу в туалет, а не могу его найти, понимаете? И думаю, что все, конец пришел мне сейчас. Я же в метро, что люди скажут, ну, например. Да, и куда бежать? Понимаете?
Да.
Я знаю такие истории, когда воспитывали таких, ну, богов на лекциях, когда оглашали. Да я Бог, Бог. Это, знаете, это такая тема распространенная. Я Бог. Хорошо, если Бог, тогда, если, ну, если ты в туалет захочешь, тогда не надо его пускать в туалет. Если ты Бог, то ты можешь сделать все, что ты хочешь. Бог.
Так мы же ограничены гунами.
Да, да, мы ограничены, но Бог не ограничен. Бог не
ограничен. Мы ограничены гунами.
А?
Ну мы боги, но ограничены гунами. Поэтому мы не можем
это.
Да, 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 да.
Здесь, собственно, и находимся только потому, что мы решили, что мы боги и имеем право на вот это свое решение.
Да, да.
И ушли от служения.
Да, ну не то чтобы прямо мы каждый вот видит себя Богом уже прямо, владыкой всего сущего, скорее вот это качество независимости. Причина пребывания в рамках материи, вот каким образом материальная природа связывает живое существо. Когда у живого существа, по сути дела, все желания сводятся к двум. Либо наслаждение, либо служение. Если это желание наслаждения, независимого наслаждения, то оно попадает, тогда оно связывается этими гунами материальной природы. Когда это служение бескорыстное, тогда это духовная реальность, исполненная знанием блаженства. Поэтому вот эта наша склонность к независимости, вот этой к независимости, знаете, что такое? Вот,
ну, иллюзия независимости.
Да, у нас не может быть независимости в полном смысле. Это независимость иллюзорна. Мы зависимы всегда, дорогие друзья, давайте признаем это. Ну от кого хочешь, от политиков там, от соседей, от водоканала, от Киевэнерго, от туалета, понимаете, от своего собственного тела, сколько всяких прихотей оно нам каждый день строит. Надо понять, я зависим. Когда человек расправляет грудь колесом и говорит, да я вообще ни от кого, я свободен. Подожди. Ну, я, конечно, счастлив, что ты свободен. А?
Еще жена не позвонила.
Да. Это вообще
свободен.
Другая тема.
Да, я свободен. Да, да. Да, дорогая, извини. Извини, буду сейчас. Сейчас буду. Только не кричи, все что угодно, только не кричи. Вот это называется рабство. Баднаби. Это все как раз и есть то, что нас гуны связывают. Но есть люди, которые живут выше всего этого. Это святые люди. 15:30. Да. 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 Это и есть святой человек. И он при этом он видит, что Бог создал все.
Он добровольное, вот реально добровольное служение. Очень сложно понять это понятие, особенно нам незалежным. И насколько в нас это уже веками поднимается.
Да.
Насколько важно вот этот фактор отдачи себя в добровольное рабство. Ну вот такое очень...
Да, да, раб Божий говорят такое. Но это...
Мы воспринимаем слово как очень унизительное, но тем не менее
это...
не может осознаться ни с кем.
Я понимаю вашу идею, она очень справедливая, спасибо. Это очень интересно, что люди сбиты с толку. Они думают, что это рабство. И служение означает рабство. А когда молодой человек в блаженстве, он только влюбился в девушку, вот только влюбился. Первое-первое вот. И он цветы покупает. И несет ей. И через тернии к звездам. Его не интересуют вообще никакие препятствия. Он должен денег. Он, знаете, вижу цель, не вижу препятствий. Он все, что хочет сделать, но он донесет до нее вот эту свою любовь, так называемую. Которая быстро закончится, вот в чем проблема. Но он донесет. Почему, когда мы говорим об отношениях с Богом, мы думаем, что так не бывает? Потому что нету опыта. У меня нету опыта. У меня нету опыта, что такое возможно. А у святого есть опыт. Поэтому он только слышит имя Бога или видит какое-то изображение, у него сразу признаки блаженства в теле проявляются. Он все, эти все признаки описаны. Что это такое? Он сразу... Он, и он естественные качества смирения перед каждым проявляет. Он любит всех. Это называется суть любви в служении. Это сущность любви. Если кто-то думает, что любовь это другое, то он заблуждается. Если кто-то скажет, что я заблуждаюсь, я скажу, что это не мое мнение. Это мнение великих мудрецов. Это мнение великих писаний. Ведических и не только ведических. Об этом говорят также... старцы христианские, которые познали суть, Силуан Афонский замечательным образом описывает это все. Что в этом смысл. И вот, это, вот эти гуны, это, и это еще одна функция. Они воспитывают нас. Они связывают, но они и воспитывают нас. Это создание этих гун, это в том числе, может быть даже прежде всего, это признак сострадания. Бога по отношению к сбившимся с толку живым существам. Потому что эти живые существа получают воспитание. И знаете, если бы у страданий не было положительного эффекта, то они бы не существовали. То есть страдания созданы не только для того, чтобы наказать. Страдания созданы также для того, чтобы воспитать. И воспитать как раз это дух служения любви.
Наказание и воспитание это все.
Но кто-то не понимает это.
Кто-то думает, что наказание это месть. Наказание это воспитание.
Да, да. Поэтому смиренные души, и это тоже описано. Что тот, кто, когда к нему приходит испытание и страдание, с благодарностью обращается к Богу и говорит «спасибо, спасибо». Когда, если это душа, то, звучит это так «татену кампаса сумикшиману». Если он говорит «спасибо», то такой человек достоин освобождения. Все, он уже вне гун. Он уже ниргуна. Он обретает ту же природу, которая у Бога. Он не становится Богом. Он обретает ту же природу, вне гун. То есть, да, он превосходит своим сознанием, он превосходит деятельность этих гун. Мы еще поговорим об этом 15.35. Ну, я сейчас несколько сделаю цитат в эту тему. Из Бхагавадгиты с 7 главы, 12 текст. «Ячайва сатвика бхава». Сатва означает, еще раз, это благость. «Ячайва сатвика бхав раджасас». Тамасаш чае, мата эве титан видхи натвагам тешу те мои. Здесь говорится о том, что все эти состояния бытия, все гуны, сатва, раджас и тамас, все порождено, все оно исходит в конечном итоге из Верховной Личности Бога. Но тут говорится, мата эве титан видхи натвагам тешу те мои. То есть, я могу влиять на это. Говорит Господь. Но они, но это все на меня не может влиять. Вот так вот. Мата эйвэйти, тан видхи. Вот это все, оно мое. Буквально. Но и натвагам тэшу. Не я их, а они мои. Вот так, это если дословно сказать. Вот так вот, знаете. Не я их, а оно, понимаете идею? Владыка, не я владыка гун, Это понимание вот этих вещей делает человека смиренным. А в качестве смирения ключ к успеху. Потому что когда человек становится смиренным, он получает огромную силу жить счастливо. Анадиратма пурушо ниргуна пракритей парага. Это уже из Бхагавата Пураны, третьей песни. Пратяг дхама своям джиотир вишвам ена самам витам. Высшая душа, верховная личность Бога, не имеющая начала. Он трансцендентен гунам материальной природы и находится за пределами материального мира. Все мироздание покоится на лучезарном сиянии, исходящем от него, и это сияние дает возможность ощутить его присутствие всюду. Брама Самхита есть еще такой текст, я уже цитировал. Ишвара Парама Кришна Сатчитананда Виграха Анадирадир Говинда Сарва Карана Каранам. Причина всех причин. И интересно, задают иногда вопрос, а вот почему три гуны? А вот почему три? Вот почему не четыре?
Как бы имена года.
Да, да. Почему вот не четыре? Это объясняется тоже в Бхагавата Пуране, в частности, во второй песне, 5 глава, 18 текст. Саттвам раджас тама ити ниргунася гунас траяха. Трайха. И это указывает, я уже говорил об этом, стити сарга ниродишу грихита майя вибхо, что означает для создания, поддержания и разрушения существует. И это объясняется из-за того, что как раз у Бога есть три желания. Вот эти три желания. Создавать, поддерживать и разрушать. Там в духовном мире там же ничего не разрушишь. И не создашь. Потому что там все существует вечно. И материальный мир это, по сути дела, внимание, что мы привыкли думать однобоко. Вот есть одна причина. Например, уже было сказано, что из сострадания к живым существам Бог создал гуны материальной природы. Но веды не так дешево воспринимается. Они многогранны. Каждый поступок или каждая история из Пуран, все, что связано с трансцендентным, с духовным, оно на разных платформах учит. Иными словами, то есть это одновременно для того, чтобы воспитать живые существа, например, и дать им благо таким образом. И это же синхронизируется с тем, что у Верховной Личности есть желание просто. Есть вот такое вот желание. Создавать, поддерживать и разрушать. Поэтому создавать это гуна страсти. Гуна страсти создает. Поддерживает гуна благости и разрушает гуна невежества. Стити сарга нирода. Таким образом мы обсудили основные моменты. Я не буду приводить еще цитаты, чтобы сэкономить время, пожалуй. Много есть всего интересного, но даже не знаю, что вам сказать. Давайте я последний момент все-таки отмечу. Я уже не буду перегружать санскритом, но он есть. Санскрит имеется в виду. Смотрите, вот такие вот есть два слова. Я и мое. Я и мое. И вот это вот сознание «я» есть это тело. И мое, то, что связано с этим телом, это сознание порождено материальной энергией. Порождено гунами материальной природы. Это если очень коротко сказать. Очень коротко. Это вот... Когда мы говорим, задаем вопрос, как гуны действуют на меня? Вот как они на меня действуют? А вот так они и действуют. Что ты имеешь совершенно иную природу. Ты думаешь, что ты, я такой-то, такой-то, родился там-то, там-то, в такой-то семье. У меня такая-то собственность, такая-то работа, такие-то качества, такое-то лицо, тело. И ты думаешь, что ты и есть этот я. И когда это я умирает, или болеет, или стареет, то ты сильно расстраиваешься по этому поводу. Вот это называется агам, я. А мама означает мое. Это означает все, что связано с вот этим агам. И вот эта иллюзорная концепция навязана гунами материальной природы. Это то, как гуны сбивают живое существо. И живое существо думает, я счастлив, например, сейчас. А потом живое существо думает, я несчастлив. Это такой себе спектакль, в котором мы участвуем, вот так вот. Такая вот реальность, которая создается гунами материальной природы. И насколько глубоко коренится эта концепция. Но святые люди или люди, достигшие совершенства, это как раз люди, которые избавились вот от этих концепций в своем сознании. И они, даже живя в этом материальном мире, они существуют на совершенно иной платформе понимания сути вещей. И как вы думаете, как они думают? Как вы думаете, как они думают?
Очень просто. Они воспринимают свое тело просто для инструмента, как в этом мире живет, временно. А для того, чтобы через это тело познать свою душу, усовершенствовать, ну, оно умрет, а душа уже достигла определенного урока и боли.
Да, ну, в этом, ну, что-то есть в этом, но все-таки кем осознает себя такой человек?
Не понимаю,
смертный вещь. Он не осознает вообще себя человеком, он больше осознает себя как какую-то часть Бога, душа, которая живет, и живет в этом теле, которое и дает этому телу, как бы, пока еще развить определенный момент времени.
А еще какие версии? Нет, тут... А?
Близко?
Нет, что-то есть, там прозвучала справедливая мысль. Но все-таки...
Ну, как говорят на Востоке, да, тело только инструмент, посредством которого действует сознание. То есть сознание это основа, а тело просто как бы...
Да.
Это как бы, я приведу аналогию, да? Вот для того, чтобы выйти космонавту в космос, ему нужен скафандр. Он так умрет. Для того, чтобы наша душа жила в этом материальном мире, ему нужно тело. И это тело, как скафандр космонавта, оно время, оно нам нужно.
Для чего?
Для определенного промежутка времени, в котором мы живем на этой Земле.
Чтобы почувствовать, познать фан, проявление.
Так а зачем оно нам надо?
Уроки, духовные уроки.
Для слушания так, Бога.
Да, в конечном итоге, да. Что, к чему мы идем? К чему мы идем?
Ну, цель души, как бы,
куда летит космический корабль?
И усовершенствовать себя, лучше стать.
А зачем?
Чтобы к Богу прийти.
Да, вот, вот это вот важный момент, что...
Зачем?
Как думаешь? Потому что вопрос...
Я скажу зачем. Когда этот человек себя осознает, он чувствует себя отделенным от Бога. И вся его жизнь начинает нацелиться на то, чтобы стать частью целого. Он фактически убирает то, что вы сказали, иллюзии, чтобы соединиться с вот этим целым. Когда вот это «я», «моё» исчезает, он чувствует, куда он идет. Вот и все.
Хорошо. Спасибо. А есть еще какие-то вот варианты? Ну, в принципе, звучало просто.
Все принадлежит не ему и никому-то другому, да. А только высшему началу и больше никому. И
да.
Он всего лишь играет определенную роль, которую дозволено ему.
Вы знаете, это очень возвышенное сознание. Об этом легко говорить, но очень тяжело развить такое сознание. И духовная практика означает развитие этого сознания. В Бхагавад-гите есть такой текст. Бхоктарам ягьятапасам сарва лока махешварам сухридам сарва бутанам ньяттавам шантим ричхати. Шанти, знаете это слово? Шанти означает умиротворение. Это в Бхагавад-гите последний текст в 5 главе говорится, что умиротворение по-настоящему, настоящего умиротворения может достичь только тот, кто понимает, что единственным наслаждающимся является Господь Бог. Что все создано для его наслаждения, что он владыка всех миров. Вот.
Так в самом слове ум, мира, творение.
Да, да.
Там прямо у истока.
Да, да, да. Шанти, мир. И говорится, ашантася куда сукхам? Разве может быть человек без умиротворения? И идея в том, что без умиротворения человек не может быть счастлив в принципе. Поэтому когда... Мы осознаем, это великое сознание, поймите, это не дешево, невозможно будет сейчас выйти, сразу говорю, из ведоклуба и осознать себя таковым. Нет, этому надо жизнь посвятить, и может быть даже не одну. Развитие вот этого сознания. Когда, вот просто, когда я признаю, что я не наслаждаюсь вообще, ну вот я не наслаждаюсь, я не центр Вселенной, как оказалось, не я. Вот обратите внимание, каждый же так думает, что он центр Вселенной. Это эгоцентрическое сознание для всех одно и то же. Ну, все думают, что я центр Вселенной.
Признать тот факт, что моя жизнь вообще существует для того, чтобы наслаждался
кто-то другой, да. Это вот этот сам факт уже тяжело.
Ну, осознать этот факт, потом принять этот факт и потом посвятить эту жизнь,
да,
тому, чтобы наслаждался кто-то
другой. Да, 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 да. Вот это самое тяжелое в этом мире. Почему? Потому что гуны, вот в этом рабство, они не позволяют сделать. Они не пускают сознание. То есть как угодно. Нам постоянно мы стане, ну подожди, ну ты же все равно, ну подумай о себе, подумай о себе, подумай о себе.
Когда ты вырываешь, то хоть на какую-то секунду, вот, в какой-то момент приходит, возможно, это сознание, через 33 секунды хочется в туалет, и ты забываешь про все.
Да, да, да. Но это поэтому существует практика, практика. Вот. Практика, поэтому практика должна быть основана на бескорыстии. Мы еще будем говорить, когда мы будем обсуждать гуну благости, а мы ее будем обсуждать, то бескорыстие очень важно, потому что через бескорыстную деятельность и воспитывается вот это вот сознание. И интересно, когда человек вырывается, когда он делает бескорыстные поступки, то он понимает, своим опытом он познает, что ничего нет более слаще в этом мире. Ничего вообще. Что вот то, что изнутри тебе приходит в ответ на бескорыстную деятельность, нет ничего более слаще. Но гуны мешают. Постоянно сознание заблокировано. Нам очень тяжело сделать что-то бескорыстно. Очень тяжело. Даже если это Богу поклонение. Списочек, пожалуйста, исполните. Вот все это самое. Пожертвование. Нет. Исполните. Желание. Все оплачено. Ждем. Ждем. Когда? Господь, когда там?
Да, ну, я не плачу. Значит, люди разные, не знаю.
Ну, такого много. Я просто утрирую, это делаю такое комик-группа Маски Шоу, но об этом говорится в Писании. Что приходят с разными мотивами люди, приходят с разными мотивами. И очень редко бывает так, что душа, ну вот, бескорыстной жизнью жила. Это бывает очень редко, я вам признаюсь сейчас. Даже, я вам скажу еще больше, даже если, ну, иногда кажется, что деятельность бескорыстна, то я вам признаюсь честно, что если вы изучаете не труды святых, а именно их настроение, состояние сознания, которое они отображают в своих каких-то трудах, молитвах, там, стихах или еще в чем-то, то вы видите, они считают себя хуже всех. Они думают, да я самое корыстное живое существо во всем мире, я ничего не могу сделать бескорыстно.
Потому что цель. Описание жизни, когда там очень часто говорит о том, что святой, не считая себя достойным такого, вот он, ну, там, что,
да, да.
Не считая, постоянно происходит, не считает себя достойным.
Да, да. Это важный момент, потому что это смиренная позиция. И главное тут, как вам сказать, в этой практике важно не чтобы я осознал свою чистоту. Это интересный момент. Это тоже. Это очень интересно. Я никогда. Если я стану чистым, я никогда этого не пойму. Да.
Чем выше повышается, развивается видение чистоты,
да,
тем больше осознается собственность.
Да, правильно.
Вот оно взаимосвязано. Чем больше ты понимаешь, насколько величие вот божественной сущности,
да,
ну хоть как-то пытаешься это осознать, тем больше ты осознаешь свое, ну,
ничтожество.
Ничтожество.
Да, да, да. И это правильно. Очень правильно вы говорите, спасибо, что это происходит синхронно. Не то, что я такой падший, самый гнилой, самый паршивый, все.
Да ладно.
Сел там это сам. Все. другу там наливай. Понимаете? Нет, это не, не, это не, это не раскаяние, но это то, не чистота.
Вот, но ты же стремишься к величию, к святости, к чистоте. Ты да. стремишься к ней.
Да, да.
И ты уже не можешь, ну как бы, но когда ты осознаешь, ну вот пытаешься осознать там величие каких-то святых людей, когда ты пытаешься понять, проследить их жизнь, что они делали, сколько они сделали, и оцениваешь там свою жизнь.
А дальше больше. Дальше происходит такой феномен, что человек даже в обычных людях, в этом это признак святости, и он описан. Опять же, христианские старцы пишут то же самое, что он видит даже в обычных людях, он видит, вот они святые. То есть это такое у него приходит, у него такое... Понимаете? Вот такое у него приходит. Вот они святые. Они все, вот все они в конце концов, они все служат Богу.
И все проживаем 7-миллиардный опыт одновременно.
Осознание момента. Представьте, какое осознание происходит. Это не дешевка, я честно. Это очень дорогая вещь, такое осознание. Но осознание момента происходит. Все они слуги Бога. Все они удовлетворяют. Один только я сбился с пути.
Естественно.
И он плачет крокодильными слезами, понимаете, в экстазе в полнейшем, в блаженстве. Хорошо, давайте сделаем на этой духовной ноте. Сегодня много духовного, почему? Потому что вопрос характеристики гун, определение, что это такое, невозможно отделить от духовного, ну понимаете, да? Когда мы будем говорить уже более конкретные вещи, там, что такое благость, какая деятельность благости и так далее, в страсти, в невежестве, оно будет уже ну, менее духовное. Но сейчас пока вот такая вот атмосферка. Спасибо. Мы сделаем перерыв на печенюшки с напиточком и продолжим. У нас будет в запасе еще минут 55. Ага. Пожалуйста, угощайтесь.